То свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Европейский Союз так и не смог убедить Польшу снять вето на переговоры с Россией, а братья Качинские приняли решение бойкотировать завтрашний саммит в Хельсинки. Ситуацию обсуждаем с доктором исторических наук Алексеем Миллером, профессором Центральноевропейского университета в Будапеште, специалистом по российско-польским отношениям. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, причина вот такого упорства Польши в борьбе за снятие эмбарго на поставки мяса в Россию?
Я не думаю, что это упорство объясняется судьбой польского мяса на российском рынке и только. Вообще в тех комментариях, которые мне приходилось слышать, пускается из вида один очень важный момент. Сейчас как раз время между первым и вторым туром муниципальных выборов в Польше. Причем выбираются мэры крупнейших польских городов, включая столицу. И это гонка ноздря в ноздрю между правом и справедливостью, это партия Качинских, и гражданской платформой, это главные соперники во главе с Дональдом Туском. И то, как повели себя Качинские в вопросе вето, безусловно, дает им определенный выигрыш, потому что... Объявив это вето, они поставили своих соперников перед очень неприятным выбором. Либо отказаться поддерживать правительство в ключевом вопросе внешней политики, тогда, естественно, Качинские скажут, что вот они защищают интересы польских производителей, а Туск и его либералы эти интересы предают, либо поддержать... И тогда признать, что Качинский решительно защищает эти интересы. То есть солидаризоваться с политикой Качинских. И в том и в другом случае Качинские что-то выигрывают. И мне кажется, что было легко спрогнозировать заранее, что вето Качинские не снимут, потому что выборы будут после саммита России и ЕС. Так что вот этот внутренний фактор я бы учитывал.
Директор Института славяноведения Российской академии наук Константин Никифоров не преувеличивает масштабов конфликта.
В данном случае этот ход польской стороны, мне кажется, от него проигрывают все, и Европейский Союз, и сама Польша, и Россия, потому что загонять проблему в угол нельзя, надо договариваться, а не ставить всех перед фактом, что вот я ввожу вето, и если не пойдете на какие-то уступки, то не будет соглашения. Так не ведутся дела. Для этого и существуют переговоры. Нельзя какие-то заранее вводить уже рамки, ограничения. Не такая уж это серьезная проблема, ввести какие-то дополнительные контроль над этим мясом, польским или транзитным, и допустить это мясо на российский рынок. Не такая уж это проблема, которую невозможно решить. Но, конечно, для этого время нужно. Это нельзя так вот за один день вводить это, и все, и давайте тут же разрешайте ввоз мяса. Но это надо сесть и решить. Я думаю, что недели за две это можно было проблему решить и снять.
А почему, по-вашему, конфронтация с Россией добавляется искателям голоса польских избирателей?
Ну вот где-то лет 7-8 назад я бы сказал, что польские избиратели, вообще массовое настроение в отношении России были заметно более благожелательны, чем настроение польских медиа. Прежде всего, прессы, да и телевидение тоже. Но я думаю, что на сегодня уже вот эта враждебность России, она достаточно глубоко проникла и в массовое сознание. Если почитать форумы интернетовские, в которых поляки обсуждают отношения с Россией, в общем, я бы сказал, что ничего подобного по накалу страстей и по горячности выражений мне на российских форумах видеть не приходилось. Поэтому, да, добавляют очки. Плюс нужно учитывать, что эмбарго бьет по польским производителям сельскохозяйственной продукции. В Польше сельский избиратель – это довольно серьезная сила. Так что это серьезный выигрыш для Качинских.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Алексеем Миллером, доктором исторических наук, профессором Центральноевропейского университета в Будапеште, обсуждаем вето, наложенное Польшей на переговоры с Россией и отказ братьев Качинских принять участие в завтрашнем саммите в Хельсинки. Анжей Зауха, корреспондент польского радио РМС и газеты «Речь Посполита», считает польское вето средством самозащиты.
Я считаю, что Польша просто защищает свои интересы, потому что, не соглашаясь на начало переговоров, просто использовали момент польское руководство для того, чтобы поднять вопрос вот этого несчастного запрета на ввоз мяса и фруктов, овощей, с которым наши власти не могут разобраться в течение года. Может быть, польские политики или польские ветеринары не очень владеют умением разговаривать с Москвой об этом. Этот вето и это решение Польши, чтобы все-таки эти переговоры по новому соглашению о сотрудничестве между ЕС и Россией увязать с вопросом мяса, это просто защита наших интересов.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Алексей Миллер, специалист по российско-польским отношениям.
Ну вот, возвращаясь к прозвучавшим двум мнениям, я бы хотел сказать, что, пожалуй, ближе к истине Константин Никифоров, который говорил о том, что польское вето бьет по интересам и Европейского Союза, и Польши, и России. Но прежде всего, как раз по интересам Польши. И дело вот в чем. Если европейские политики понимают связь польского вето с внутриполитическими интересами братьев Качинских, а они это понимают, то можете себе представить, какое раздражение, какая, не побоюсь этого слова, ярость накапливается в среде Европейского Союза, когда серьезные вопросы международных отношений становятся заложниками внутренней политической борьбы в одной из стран Европейского Союза. В этом смысле защиты польских интересов я здесь особенно и не вижу, потому что можно себе представить реакцию Москвы, она уже прозвучала. Сегодня Путин говорил о том, что Россия не будет снимать эмбарго на польское, вернее, не польское мясо, а мясо, поставляемое из Польши. Путин специально уточнил, что претензии не к польскому мясу, а к транзиту и к поддельным документам. В принципе, нужно иметь в виду, что тогда, когда это эмбарго вводилось, примерно год назад, были все основания для того, чтобы это сделать. Потому что через Польшу шло огромное количество мяса сомнительного происхождения. Когда поляки говорили о том, что это наказание за поддержку оранжевой революции, то хочется спросить, а почему Украина тогда запретила ввоз мяса из Польши в благодарность за поддержку оранжевой революции? Потому что это эмбарго вводилось еще до Януковича правительством Тимошенко или Ихануров, я точно не помню. Одним словом, проблемы с мясом, провозимым через Польшу, были не только у России и остаются. Украина по-прежнему сохраняет эмбарго на ввоз польского мяса. Так что я не думаю, что поляки приблизились к снятию эмбарго таким образом. Я не думаю, что интересы России от этого вето сильно пострадали, потому что, конечно, его придется снимать. А я думаю, что очень сильно пострадали интересы Польши, потому что отношения с партнерами по Европейскому Союзу, они испортились сильно.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, не перебивайте лапидарно три очень важных момента. Первый, по поводу вчерашней передачи. Очень хотелось бы, чтобы эта кассета попала к Путину. Я понимаю, что я наивен, добрый царь, злые бояре, но тем не менее, вы общаетесь с людьми, которые общаются с Путиным, и поэтому с точки зрения гражданского долга должна она попасть. Должен он все-таки это услышать, потому что то, что говорил вчера Минкин, очень важно для России. Второй момент. Два вопроса к вашему гостю по поводу польских отношений. Первое, что меня интересует, и что пока мне никто не ответил. Вот украинская мова, это не особый язык, это опалячивание русского языка. Вот может ваш гость прокомментировать, что действительно так, в 16 веке русский язык, поскольку документов на украинском языке до 16 века просто не существует. То есть это не особый язык, это опалячивание русского языка. И второй момент. Вот часто про бросом говорят, поляки живут в 5 раз лучше, чем Россия. За счет чего? Я до сих пор не понимаю. Страна, которая была социалистическая, которая всегда была колонией России, живет в 5 у вас лучше, чем Россия?
Ну да, два вопроса нужно прокомментировать здесь. Во-первых, то, что существует влияние польского языка на украинский, в этом нет никакого сомнения, так же, как существует влияние русского языка на украинский. Если мы будем искать документы на украинском языке в XVI веке, то мы их, да, не найдем, потому что это будут документы на так называемой простой мове, это предтеча украинского языка. Но мы не найдем, кстати, документов и на русском языке тоже, потому что мы найдем документы на старославянском и так дальше. Влияние языковое действительно есть, оно есть до сих пор. Поэтому украинский в Западной Украине и украинский язык в Восточной Украине довольно сильно отличаются. Это серьезная проблема, они ее пытаются решить. Понятно, что украинский язык существует, и, по крайней мере, сегодня в этом уже никто не сомневается. Кстати, если кто-то сомневался об этом в этом 19 веке, то вопрос, собственно, в чем был? Станет ли украинский самостоятельным эмансипированным языком, который будет выполнять полный набор функций, включая язык высокой культуры, или он превратится в диалект русского языка, это в том случае, если бы удалось русифицировать Украину. Поскольку это не удалось, значит, украинский язык стал самостоятельным. Теперь, что касается того, что поляки живут в 5 раз лучше, ну, это как средняя температура по палате. Кто-то лучше, кого с кем сравнивать. Я не думаю, что в целом это в 5 раз лучше, то есть заведомо нет. В Польше, кстати, очень неравномерная ситуация. Там есть регионы, достаточно успешно развивающиеся, есть регионы, находящиеся в очень тяжелом положении. В Польше очень высокая безработица. Поэтому мне кажется, что разрыв в уровне жизни между Польшей и Россией, кстати, сейчас сокращается.
Ну, там гораздо выше продолжительность жизни.
Ну, это другой вопрос.
Она, кстати, выросла уже после распада
советского лагеря. Все-таки надо иметь в виду, что при всех «но» поляки провели реформу здравоохранения. Потому что, когда мы меряем продолжительность жизни, надо отдавать себе отчет, что мы сравниваем страну, в которой здравоохранение все-таки функционирует, и страну, в которой на сегодня, то есть я имею в виду Россию, фактически здравоохранение, ну, нет как системы, которая бы охватывала все население. У нас же совершенно развалилось то здравоохранение, которое у нас было при советской власти.
Председатель немецкого общества «Континент» Корнелия Герстенмайер, историк, видит изъяны во внешней политике Польши.
Это не первый раз, что Польша своим неадекватным поведением спровоцирует трудности в Европейском Союзе. Апогей – это, конечно, господство близнецов Качинские, которые до сих пор не научились элементарным правилам дипломатического поведения. В этой связи они создают почти постоянные скандалы по отношению к своим соседам. Печально то, что теперешняя грубо популистская политика Польши находит, конечно, в Польше очень многие поклонники. Но это, к сожалению, и не совсем чуждо нашей российской действительности сегодня.
Ну вот очень характерная реакция, которая показывает, что думают об этой политике в Европейском Союзе, особенно в Германии. Вообще, мне кажется, что Германия очень сильно разочарована в политике Варшавы, потому что ведь Германия была главным адвокатом в процессе приема Варшавы, Польши в Европейский Союз и рассчитывала на партнерство. Оказалось, что приняли в Европейский Союз страну, которая скорее ориентируется на Вашингтон. В принципе, Польша, пожалуй, острее, чем любые другие новые члены Европейского Союза, демонстрирует, каждый день напоминает Европейскому Союзу о очень серьезной ошибке, которую он совершил в начале 21 века. Они перепутали этапы. Сначала нужно было принимать Конституцию и реорганизовывать процесс принятия решений в Европейском Союзе, а уже потом принимать новых членов. Они сделали наоборот, и теперь Европейский Союз стоит перед очень серьезными проблемами.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос господину Мюллеру. Скажите, пожалуйста, вот теперешняя ситуация между нами и Польшей, она, с моей точки зрения, запрограммирована двумя, как мне кажется, факторами, помимо всего прочего. Во-первых, так сказать, историческими отношениями между Россией и Польшей, причем начиная с Ивана IV. Вот. И во-вторых, конечно, особенности польского характера. В частности, вот вспомним Либерум Вето, которое было в польском Сейме, и вот теперешнее Вето.
Плохие исторические отношения не все объясняют. То есть объясняют кое-что. Скажем, у России с Венгрией были тоже плохие отношения. Напомню, что заметно большее число венгров помнит советские войска как войска оккупационные, чем поляков. Потому что в 1956 году советские войска в Варшаву не входили, а в Будапешт входили, причем кроваво. Однако мы видим, что... А, кстати, напомню, что в XIX веке войска Николая I подавляли венгерское восстание против Габсбургов. Тоже довольно кроваво. Значит, сегодняшние отношения между Россией и Венгрией показывают, что это вовсе не мешает какому-то нормальному сотрудничеству. Атмосфера у них совершенно другая. Я думаю, что действительно важно, что у поляков сохраняется видение какой-то собственной региональной миссии в Восточной Европе, от которой венгры уже давно отказались. В этом смысле можно сравнить Россию с Польшей. В России довольно много людей, которые хотели бы думать о стране как о играющей заметно большую роль в международных отношениях, чем это позволяет ее потенциал экономический и какой угодно. Поляки больны этим, по крайней мере, не в меньшей мере, чем в России, но с заметно меньшими основаниями. Отсюда... На самом деле, совершенное отсутствие положительной повестки дня в российско-польских отношениях. У нас нет никаких общих интересов, у нас очень много пунктов, по которым наши позиции противоречат друг другу.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот как-то прошел репортаж недавно по телевидению о, значит, мясе, о производстве мяса в Польше. Там показали, значит, вот коровье бешенство, кормят коров костной мукой, прочее, прочее, пятое, десятое. Из тухлого мяса делают колбасы. А я вот думаю, что, вот я сейчас, значит, господину Миллеру вопрос у меня такой. Вот, допустим, если организовать вот хорошую поставку польской говядины, свинины, колбас польских, ведь там же, я не верю, что это все испорчено, это просто как бы пропаганда. Ну вот, и как бы вот были отдельные такие магазины, где было бы написано польская там говядина, свинина, колбасы.
Вообще идея интересная, потому что, помните, хотя в Армавире вряд ли, но в Москве были магазины, которые торговали продукцией из какой-то отдельной страны социалистического лагеря. Румынский, помню, немецкий был магазин, венгерский. Но это вопрос рынка. Собственно, никто не спорит, что у поляков хорошие мясные продукты. Сам не раз в этом убеждался. А весь вопрос в том, есть ли претензии к отдельным поставкам. Если выясняется, а ведь когда было введено эмбарго, в самой польской прессе было обсуждение того, что произошло. И оказалось, что за 3 месяца до эмбарго российская сторона информировала польские власти о том, что поставляется через Польшу контрафактная продукция, что поддельные сертификаты, причем сертификаты, выписанные государственными органами ветеринарного надзора, и просили с этим разобраться. 3 месяца не было никакой реакции, ввели эмбарго. Кто виноват? Я вполне допускаю, что сейчас поляки уже наладили все это. Но тогда нужно было договариваться напрямую с Москвой. Здесь вполне может быть политическая составляющая, но она не снимает элементарного факта. Поддельные ветеринарные сертификаты при поставках мяса из Польши встречались очень часто. Вот эта проблема и была пресечена эмбарго.
Слушаем Виктора, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Вот если не вспоминать о польском зеленом горошке времен Варшавского договора, то не забыть нам никогда, что Польша для России 250 лет была провинциальным местечком, а для Европы всегда самым убогим углом. И вот не кажется ли вам, господин Миллер, что совершенно естественно по этой причине происходящее ныне с Польшей является актом ее самоутверждения перед Европой и мести в отношении ненавистной для Польши России?
Мне всегда не нравятся такие формулировки «ненавистные для Польши России». В Польше живут люди, каждый по отдельности так или иначе относится к России, совсем не обязательно ненавидит ее. Самоутверждение Польши в Европе? Безусловно, но самоутверждаться можно по-разному. Не всегда дети подросткового возраста выбирают лучшие варианты для самоутверждения. Мне кажется, что политику Качинских можно сравнить с поведением тинейджера.
Напомню, что у нас в студии доктор исторических наук, профессор Центрального Европейского университета в Будапеште Алексей Миллер, специалист по российско-польским отношениям. Обсуждаем сегодняшнее вето Варшавы на переговоры Евросоюза с Россией, отказ братьев Качинских поехать на завтрашний саммит в Хельсинки. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз не начнет переговоры о новом базовом соглашении с Москвой на саммите ЕС-Россия, который начнется 24 ноября в Хельсинки. Как объявила в четверг Финляндия, нынешний председатель ЕС, Евросоюзу не удалось уговорить Польшу снять возражения против начала переговоров. Росприроднадзор намерен до конца года отозвать 140 лицензий, выданных иностранным и российским компаниям на разработку нефтегазовых месторождений. По словам замглавы Росприроднадзора Олега Митваля, это связано с нарушениями в области защиты окружающей среды. В Москве задержано несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. В числе задержанных руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. Состояние здоровья Александра Литвиненко резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где находится бывший подполковник ФСБ России. Литвиненко был отравлен 3 недели назад. В Багдаде на неопределенный срок вновь введен комендантский час. Число жертв крупного теракта в шиитском квартале города, совершенного в четверг, достигло 150, ранены более 200 человек. В секторе Газа смертница-палестинка попыталась взорвать бомбу вблизи группы израильских военнослужащих. Бомба сработала преждевременно. Женщина погибла, 2 военных получили легкие ранения. Ответственность за попытку теракта взяла на себя группировка «Хамас». В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии поселения. В шахте Халемба на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вето, наложенное Польшей на переговоры Евросоюза с Россией, отказ братьев Качинских принять решение в завтрашнем принять участие в завтрашнем саммите в Хельсинки, обсуждаем с Алексеем Миллером, доктором исторических наук, профессором Центральноевропейского университета в Будапеште. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, напоминает о давнем споре славян между собою.
Интересы России и Польши традиционно противоположны. Это два выбора в рамках славянского племени, довольно близкого в свое время, выбор православный и выбор католический. Когда-то Польша вместе с Литвой имела шанс конкурировать с московской державой, потом она этот шанс исторически утратила. И я думаю, что у поляков очень глубокая обида на то, что судьбы славянства пошли по нашей траектории, православно-московской, великорусской. Сейчас Польша продолжает ту же самую политику, только на уровне энергии, препятствуя развитию российско-европейских отношений. Сегодня на месте Германии стоит вся Европа, объединенная Европа, ее интересы, а Россия осталась прежней. Польша же по-прежнему выступает раздражителем и препятствием на пути российско-европейских, ранее российско-германских отношений. Есть ли у Польши шанс стать евразийской державой? Я глубоко убежден, что есть, если она станет европейской державой. Сейчас Польша вредит не столько нам и не только нам, сколько Европе.
Ну вот насчет шансов Польши стать евразийской державой, оставим это на усмотрение Дугина. Но у Польши есть определенные проблемы с тем, чтобы становиться европейской державой. Если мы посмотрим, что происходит в стране за последние 3-4 года, то иначе как очень глубокий внутренний кризис, этого характеризовать нельзя. Если мы посмотрим, как пришли к власти братья Качинские, на чем они выиграли выборы, то при ближайшем рассмотрении оказывается, что это набор каких-то очень неприятных идеологем, неприятных с любой точки зрения. Они пришли под лозунгом борьбы с тем, что они называли уклад или система. Они утверждали, что вся польская экономическая и политическая жизнь контролируется некой системой, которую создали посткоммунисты, которые для Качинских оставались коммунистами, и такие космополитические либералы типа Адама Михника. При всей кажущейся оппозиционности этих двух сил друг к другу, Качинские утверждали, что они сотрудничают за кулисами и парализуют все здоровые начинания в Польше. Придя к власти, Качинские запустили на полную мощность маховик так называемой люстрации или проверки прошлого любых публичных фигур с точки зрения того, не сотрудничали они с органами государственной безопасности при коммунизме. Методы, которые применяются, просто потрясают воображение. Потому что еще когда шла избирательная кампания, интернет общедоступный, сторонники Качинских слили список всех людей, упоминавшихся в документах государственной безопасности, неважно в каком качестве упоминавшихся, будь то агенты, будь то объекты, будь то просто упоминаемые люди, все это слили и оставили людей оправдываться. Другой показатель – это клерикализм Качинских. В принципе, если мы смотрим на Европу, то это в значительной мере постхристианская Европа. Польша — страна, в которой такой довольно фундаменталистски ориентированный католицизм довольно силен. Качинские на этом играют. То есть я бы сказал, что очень многие вещи, которые происходят сегодня в Польше, для Европы чужды. Поляков критикуют не только за то, как они ведут себя на европейских форумах, но за то, что они делают в своей собственной стране. И вот немецкий комментатор, который звучал сегодня в программе, она же говорила о том, что, к сожалению, политика братьев Качинских, в том числе их внутренняя политика, пользуется широкой поддержкой внутри страны.
Директор Института стран СНГ Константин Затулин, бывший глава Думского комитета по делам Содружества независимых государств, припомнил недавние прегрешения Польши.
Польша выступала участником событий на Украине, формировала различного рода блоки и объединения, которые должны были как-то уравновешивать Россию и конкурировать с ней за влияние на постсоветском пространстве. Польша совершенно очевидно борется с российским влиянием, прилегающей к нам Белоруссии и Украине, не говоря уже о Литве и проблеме Калининграда. И Польша сегодня, как никто, обеспокоена сотрудничеством между Россией и Германией, поскольку в Польше, особенно при Качинском, возрождаются страхи объединенной Германии. Польша претендует на лидерство в этой части Европы, уж по крайней мере на право формулировать политику Европейского Союза в отношении восточных соседей этого Европейского Союза.
Вот я думаю, что претензии на то, чтобы формулировать политику Европейского Союза на востоке Европы, это действительно важная составляющая польской политики, и совершенно очевидно, что вето Польши на переговоры Евросоюза с Москвой сильно подрывают их претензии на эту роль. Что касается попыток поляков участвовать в политических процессах в Украине и в Белоруссии, то, в общем, это нормально. Это их соседи точно так же, как и наши. У нас нет права на исключительную роль. Кстати, если мы посмотрим на роль Квашневского в событиях в Киеве в 2004 году, то я бы все-таки сказал ему спасибо. Потому что он играл против России, но он еще играл и против катастрофических вариантов развития событий. Все-таки его роль в предотвращении потенциального кровавого развития событий на Майдане очень велика. И за это скажем ему большое спасибо. Все-таки Россия играла там настолько топорно и настолько, я бы сказал, тупо и безответственно, что на этом фоне роль Квашневского кажется вполне конструктивной. Сами подставились.
Слушаем вопрос от москвички Марины.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, вот сейчас неприятный, конечно, такой момент. Нужно выразить сначала соболезнования, я думаю, народу в Польшу, который такое несчастье, горе. И когда мы говорим, наверное, говорим все-таки не о каких-то претензиях, о претензиях простых людей в России к простым людям в Польше. Идет, наверное, разговор о каких-то правительственных, и это, видать, ли игры, потому что как можно это представить, навязывать какую-то говядину, это все равно, что престарелая вульгарная женщина предлагает себя на улицах, там, несмотря на лица, несмотря на возраст.
Да, мы присоединяемся к соболезнованию. Вот сейчас в новостях уточнили число жертв на шахте Халемба. 23 горняка погибло. Но Польша, вот, борясь с этим эмбарго, борется за нечто большее, чем просто за свой экспорт.
Вообще, я напомню, что поляки выдвинули два требования к Еврокомиссии и к России. Первое – это отмена эмбарго на польское мясо. Мы уже обсуждали, почему это вето не слишком им помогает в этом вопросе. А не случайно, кстати, обращу ваше внимание на то, что Европейский Союз целый год почему-то уклонялся от того, чтобы вмешаться в эти проблемы. У них же были какие-то резоны для этого. А второе требование – это требование к России подписать энергетическую хартию. Причем заведомо требование, о котором известно, что Россия его не выполнит. То есть, в общем, это достаточно безответственная политика. Что касается других конфликтных вещей, то во многом поляки сейчас пожинают плоды своей предыдущей политики. Если мы посмотрим на проект газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, то я напомню, что была целая череда скандалов, которые устраивались в Польше по поводу различных проектов «Газпрома». В принципе, ведь «Газпром» собирался строить вторую нитку газопровода, которая сегодня идет через Польшу. А сначала был очень большой скандал, потому что правительство социалистов польских обвиняли в том, что, разрешая строить эту нитку, они подрывают позиции Украины как транспортера российского газа. И таким образом отдают Украину на милость Москвы. Потом был скандал по поводу так называемой инфострады, то есть оптоволоконного кабеля, который «Газпром» протянул вдоль существующего газопровода для того, чтобы его обслуживать. Когда поляки обнаружили, что вот таких оптоволоконных кабелей там не 4, что было бы нужно для обслуживания водопровода, а 16, и «Газпром» собирается использовать их просто для передачи потоков информации из Западной Европы в Россию, то, хотя это было на тот момент уже абсолютно легально с точки зрения польского законодательства, они кричали о угрозе государственной безопасности и так дальше, и так дальше. Но они добились того, что Россия и «Газпром» перестали рассматривать Польшу как надежного партнера. Сегодня полякам есть о чем беспокоиться. Уже на будущий год у них возникли проблемы со сведением баланса газа. А где они его будут брать и по какой цене, это уже большой вопрос. Я думаю, что во многом то, что произошло, это то, чего поляки сами добивались, может быть, и не очень этого желая. Потому что очень часто вот эти проблемы, которые создавались, они в очередной раз были элементами внутриполитической игры разных польских политических лагерей.
Томаш Білецький, московский корреспондент польского издания газеты «Выборча», винит во всем недоговороспособность политиков двух стран.
Это не генетическая проблема, но это проблема политиков и в России, и в Польше, которые не могут договориться из-за тоже исторических причин, из-за сложности в истории Польши и России. Хотя я думаю, что эта проблема в Евросоюзе, это тоже результат эволюции Евросоюза, в котором интересы национальные, в том числе Польши, начинают доминировать над интересами договориться в Евросоюзе. В результате, может быть, Евросоюз не будет так силен в отношениях с Россией, как хотела бы Брюссель и Варшава. Конфликт, не можно сказать, что непосредственно в интересах России, но в результате может получиться, что это будет результат хороший для интересов России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, уважаемый
господин. Здравствуйте.
Значит, старое соглашение ЕС автоматически продлевается, поэтому это ничего не дает. По мнению немецкого политолога Александра Рара, Старая Европа припомнит Польше за этот демарш при распределении средств из европейских фондов. Неужели об этом не понимает польское руководство?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что ситуация уж такая простая. Почему для России было бы выгодно начать переговоры сейчас? Потому что сейчас лидерство на полгода переходит к Германии. И это удобный партнер. А в этом смысле было бы хорошо, чтобы эти полгода, эти переговоры велись достаточно интенсивно, чтобы мы куда-то продвинулись. То есть это не совсем безобидная вещь. Хотя, конечно, никакой катастрофы не наступает, потому что соглашение продлевается. Что касается того, понимают ли поляки, что им это аукнется, я думаю, что понимают, но когда на повестке дня стоит вопрос, кто будет мэром Варшавы, Лодзи и Кракова, то это выходит на первый план. А то, что Варшава не досчитается, или Польша в целом не досчитается нескольких сотен миллионов долларов при очередном дележе бюджета, который, кстати, наступит не скоро, а через 5 лет, это уже не такая актуальная вещь. К тому времени, может, и забудут.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, в Польше братья Качинские, но у нас-то ведь Затулин, Дугин и Путин, и трудно сказать, что лучше. Мы как-то переживаем за Польшу, но Польша — это европейское государство, ее будущее сейчас обеспечено в каком-то смысле. Жизненный уровень там, конечно, выше, чем в России. Это я наблюдал собственными глазами. Вот. А мы-то как раз и развалились, как держава. Вот. И какая у нас? У нас туманом, мраком покрыто наше будущее.
Ну, это очень философский вопрос. Каким мраком, что покрыто? Когда мы оцениваем, кстати, уровень жизни в Польше, надо иметь в виду, что в Польше очень многие процессы, которые мы тоже переживали, начались намного раньше. Вот если вы помните, в 70-е годы существовал такой в массовом сознании образ поляка-торгаша. Его очень презирали и так дальше. Это были те самые челночники, которые для России стали реальностью в конце 80-х, начале 90-х годов. То есть представьте себе, насколько раньше в Польше уже началось какое-то предпринимательство. Там социализм был совсем другой. Там мелких предпринимателей не сажали. Там сохранялась во многом частная собственность на землю. Это совсем другая стартовая точка. Если мы посмотрим на темпы современного развития, то мы увидим, что, в общем, ситуация в Польше совсем не такая благополучная. Сегодня Польша хуже развивается, чем все другие страны, вступившие в ЕС, вместе с ней.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Если можно, дайте до конца высказать свою мысль, потому что на середине предложения всегда, допустим, обрываете, и непонятно. Я хочу сказать, что вообще в Польше это, ну, довольно-таки антисемитская страна, потому что вот там молодежь ходит, у них больше всего было концлагерей, но они до сих пор ходят и говорят, что мы не верим, что здесь убивали, значит, людей, носят майки специальные, понимаете, и говорят, что мы не верим, что 6 миллионов евреев погибло было, их всего там 1 миллион жило в Европе. Вот был юбилей недавно в Равенате белорусском, ну, наверное, только поляки не прислали туда, ну и, конечно, сам Лукашенко не поздравил. Вот. Ну, что еще хочу сказать буквально, если можно, вот выслушайте, они очень злопамятные, и вот они до сих пор не могут нам простить 1939 год.
А с чем Лукашенко должен был поздравить?
Ну, наверное, с каким-то юбилеем, который упоминался. Но я бы все-таки заступился за поляков в том смысле, что на их территории, на территории Польши, было действительно много концлагерей и были лагеря уничтожения массового евреев. Но все-таки не забудем, что эти лагеря были созданы не поляками. А проблема, как население разных стран относилось к тому, что происходило с евреями в годы Второй мировой войны, относилось к нацистской политике, это очень серьезная проблема. При ближайшем рассмотрении оказывается, что в подавляющем большинстве стран Центральной и Восточной Европы эта политика пользовалась поддержкой довольно значительных слоев населения. А практически во всех странах этого региона еврейские погромы произошли даже после Второй мировой войны, когда немногочисленные евреи, выжившие в концлагерях, стали возвращаться на места своей прежней жизни. То есть эта тема еще на самом деле заслуживает очень серьезного обсуждения и осознания. Я бы не сказал, что здесь поляки как-то особняком стоят. Это проблема для всех этих стран, в том числе, включая, кстати, Россию.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем студии. Я знаю поляков, они не относятся к Иванам, не помнящим, да? Вот, давайте вспомним, с чего началась Первая, то есть Вторая мировая война. Это синхронное нападение на Польшу Советского Союза и гитлеровской Германии по факту Молотова-Риббентропа. Потом была Катынь, где даже немцы вызвали международных представителей, чтобы доказать, что это не они убивали польских офицеров. И последнее, когда было 60 лет победы, да, вот, там была Германия, но там не было Польши.
Это все совершенно справедливо, то, что вы сейчас сказали. Но тут возникает такой вопрос. Если сегодня на дворе 2006 год, что-нибудь изменилось с 1939 года? Польша член НАТО. Она находится в одном военном союзе с Германией и Соединенными Штатами. Польша член ЕС, она находится в одном экономическом и политическом союзе с Германией. Поэтому, когда поляки начинают рассказывать о том, что газопровод по дну Балтийского моря – это второй пакт Риббентропа-Молотова, то все-таки я думаю, что и Москва, и Берлин имеют все основания обижаться. Невозможно все время воспроизводить вот этот пафос угрозы и жертвы. Это никто не отрицает того, что Польша была жертвой, но невозможно постоянно эксплуатировать эту роль жертвы, потому что помимо того, что это нездоровая реакция, это еще часто нечестная реакция. Но не верит никто из поляков, что завтра Германия и Россия снова договорятся о том, как они будут делить Польшу.
Политолог Сергей Кургинян, президент фонда «Экспериментальный творческий центр», мыслит геополитическими категориями.
История отношений между Польшей и Россией непростая, хотя до конца вычистить эту историю Великую Отечественную войну тоже нельзя, и мне кажется, что поляки не должны были этого делать. Но тем не менее, я подчеркиваю, история крайне непростая отношений, и она, конечно, сказывается. Но мне кажется, что гораздо больше сказывается прежде всего то, что внутри самой Европы всегда будет противоречие между Восточной Европой, вот этой новой Европой, бывшей социалистической, и Европой Западной, центром которой, конечно, все больше и больше будет становиться Германия. Поэтому помимо противоречия между Польшей и Россией, тут будет еще сказываться противоречие между Польшей и Германией, а также противоречие между создающим Восточный пояс Соединенными Штатами и Германией, а также Старой Европой в целом.
Есть рациональное зерно в этой мысли, только я бы не спешил противопоставлять так жестко западную и восточную часть Евросоюза. Потому что, если мы посмотрим на поведение Венгрии и Чехии, например, то совершенно очевидно, что они заметно больше ориентированы на сотрудничество со старым ядром Евросоюза, чем, например, Польша. То есть Польша более атлантическая и в этом смысле более ориентируется на Соединенные Штаты. А вопрос еще в том, что, скажем, уж по крайней мере не менее атлантический, чем Варшава, Лондон. Но Лондон умеет себя вести в определенных рамках. Он не саботирует переговорный процесс, как это сейчас делает Варшава. В этом смысле все-таки даже в рамках своего атлантизма Варшава могла бы вести себя поаккуратнее.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По-моему, вот этот идиотский праздник 4 ноября, кстати, превращающийся теперь в коричневый шабаш, был принят в пику Польши, высосанный из пальца изгнаний поляков с Кремля. Вот быстро, я нигде не слышал, очень интересно, а как отреагировали на это в Польше, как в государстве и как в стране? Спасибо, до свидания.
Поляки ужасно обиделись, хотя я бы не торопился это так интерпретировать, что этот праздник был придуман в пику Польши, в первую очередь. Они искали какую-то дату историческую рядом с 7 ноября, чтобы один праздник заменить другим. Народ привык, что есть так называемые ноябрьские. Вот они хотели, чтобы ноябрьские остались, но с другим смыслом. вместо того, чтобы переделывать 7 ноября, менять смысл, они решили перенести это на 4. Как они это сформулировали, какие-то сегодня для них рождают проблемы. Но мы видим, это уже другой вопрос.
Ну и в Польше не остались в долгу, там назвали площадь Дудаева в Варшаве.
Вообще это раньше, чем было 4 ноября праздником объявлено.
Поддерживали сайт чеченский. Слушай, москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Миллер, вот вы знаете, что вы тут вот несколько фактов назвали, которые, в общем-то, говорят о том, что вы, ну, чуть-чуть неправильно данные используете. Ну, например, вот есть такие данные, что основная часть экономики, мелкий бизнес в Польше развитый в 10 раз лучше, чем в России.
А я с этим совершенно согласен. Мы же не обсуждали развитость мелкого бизнеса. Мы обсуждали пока что, если экономика касались, уровень жизни. Я все-таки в Польше бываю несколько раз за год и примерно представляю себе, как люди живут. Не в 5 раз лучше. Вот это я вас уверяю.
Как, по-вашему, долго продлится вот это вето польское на переговоры Евросоюза с Москвой?
Я думаю, что это вопрос месяца двух. Не более.
А под чьим давлением оно могло бы быть отменено?
Это внутренняя проблема Евросоюза. Они должны ее решать.
Как вы думаете, завтра объединяет ли повестка дня начинающегося саммита в Хельсинки?
Ну, в определенном смысле, безусловно. Другое дело, что ведь никто не мешает обеим сторонам вести неформальные беседы на те же самые темы.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был доктор исторических наук Алексей Миллер, профессор Центральноевропейского университета в Будапеште. Обсуждали вето Польши на переговоры Евросоюза с Россией и отказ братьев Качинских принять участие в завтрашнем саммите в Хельсинки. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.